Сегодняшняя наша лекция будет о душевных силах. Где брать душевные силы? И во многих моих лекциях, которые я провожу, и обращаются ко мне, как правило, участники с основной проблемой. Люди понимают все, что сказано, и очевидно, что надо начинать что-то делать и вносить какие-то усилия, изменения в наш процесс нашей жизни, в наше поведение, в наши реакции. Люди понимают все, что сказано, и очевидно, что надо начать что-то делать. Всем понятно, что улучшение физического состояния не приходит само по себе. И чтобы почувствовать себя здоровее, надо начать двигать ногами. Все знают, что чтобы спустить вес, надо начать питаться здоровее, здоровым образом. Все понимают, что если будут жаловаться на отсутствие удовлетворения на работе, ничего не изменится, пока они сами не поменяют, не заменят разочарование конкретными действиями. Даже понятно людям, что для того, чтобы создать контакт со своими личными детишками, они должны обязаться ежедневно разговаривать с ним или что-то другое с ним, регулярно совместно делать. Замечания делать уважительно, не обижая, не оскорбляя, конкретно. Все понятно и так далее. Кроме одной вещи. И эту вещь люди спрашивают меня постоянно, каждый раз заново. И когда я смотрю на них, сердце сжимается. Я вижу усталые глаза, выражающие один и тот же вопрос. Где же я возьму душевные силы, чтобы двигаться вперед? Этот вопрос, я думаю, всем нам важен. И у нас у всех он актуален, у каждого свою меру. Очень часто нас обхватывает ощущение, что нет душевных сил. Откуда их взять? И я хочу сказать, что душевные силы – это один из самых главных ресурсов для созидания процесса роста и движения вперед в жизни. Потому что без жизненных сил, я просто подключаю параллельно, я, может, отключу пока что микрофончики, чтобы не было у нас шумов лишних, хотя сейчас тихо. Но все равно мы отключим пока что. Потому что без жизненных сил мы вынуждены или предпочитаем продолжать жить в пассивной системе жизни. Средней, скучной, неизменной, не приносящей удовлетворения. Поэтому так важно уяснить для себя один важный принцип. Жизненные силы, силы души – это мышцы. Не физические мышцы, это ментальные мышцы. И когда эту мышцу упражняешь и приводишь в действие постоянно и последовательно, эта мышца будет у нас наготове. Она как бы стоит на стреме. И в любой момент она придет нам на помощь, потому что есть... Эта мышца натренирована. С другой стороны, если мы ее оставим на какое-то время, даже короткое, она слабеет. Кто-то мне что-то написал, не понимаю, что. Мариэла, спасибо. Она слабеет. Эта сила, когда мы ее оставляем хотя бы даже на какое-то время, она слабеет. Она утончается, так же, как мышцы утончаются, и она атрофируется, так же, как мышцы могут атрофироваться. И тогда, как и любые другие ресурсы, мы не сможем привести в действие эту мышцу в нужное нам время. И тогда действительно обязательно мы почувствуем горечь, усталость, застывание в нашей жизни. На что это похоже? Это похоже на поездку в Тиюль. Это маршрут, как это по-русски, кто мне скажет это слово тиюль, по-русски, путешествие по какому-то маршруту, да. Мы выезжаем на маршрут какой-то, на путешествие, и сейчас мы должны подниматься на гору, достаточно высокую, так что это обязывает, чтобы у меня была развитая сердечная мышца, развитые легкие и приличные мышцы, много для подъема. Но поскольку, несмотря на то, что мы все знаем, что необходимо заниматься физической, находиться в физической готовности и заниматься здоровьем, но в последние 10 лет мы ничем не занимались в этом вопросе. Мы уже в начале дороги обязательно почувствуем страшную усталость и даже начнем уговаривать своих спутников найти более удачный маршрут для прогулки. Другими словами, мы сразу сломаемся. А даже если мы не сломаемся сразу, и нам удастся забраться все-таки на вершину этой горы, мы сделаем это задыхаясь, с крепко ноющими ногами и усталым телом, и не получим удовольствия от потрясающих видов и от прозрачного чистейшего горного воздуха. А если через несколько дней нам предложат еще раз такой же маршрут, такую же прогулку, скорее всего, мы предпочтем в этот раз даже не входить в эту авантюру. Очень тяжко. Потому что кто же любит страдать? Никто не любит страдать. Но если мы вернемся на тот же самый маршрут после года физических постоянных тренировок, что мы почувствуем? Всего-навсего горка. И потому что я же каждодневно упражняюсь. Что это такое? Это чепуха. Для меня это чепуха. И мы получим удовольствие от обозрения видов, от воздуха, от всего, что вокруг, поднимаясь, мы не будем страдать, мы не будем чувствовать всего этого страшного опустошения и напряжения. Так вот, это всего-навсего аллегория душевные силы. Это то же самое, как на иврите называется кошер гуфани, физическая подготовка тела. Это накапливающий запас, который зависит от чего, от кого, только от нас. Мы можем создать накопить этот млай, как называется, млай по-русски. Кто скажет, что такое млай по-русски? Кто-то мне поможет? Кто знает иврит? Маргарита, что такое млай по-русски? Ну, скажите мне, вы, наверное, знаете.
Млай – это запас.
Запас. Да? Спасибо.
Запас.
Спасибо большое, да. Вот. Мы можем этот запас накопить. И это как запасы скапливающиеся. Он зависит только от того, насколько мы еще и еще его улучшаем и увеличиваем, и это в наших возможностях. Точно так же, как и объединить этот запас, это тоже только в наших возможностях или в наших слабостях. Мы можем, когда мы прекращаем накапливать этот запас, мы останавливаемся, то потихонечку он объединяется, и тогда запас сил беден, и очень трудно даже решить снова его создать. Мы все знаем, что когда мы прекращаем заниматься вот этим ментальным спортом накопления душевных сил еще и еще и еще, то тогда нам трудно потом, мы уже думаем, нет никаких сил, не хочется. И это то, что называется истощился запас сил, потому что мы не работаем. И все-таки, если все-таки мы хотим заняться гораздо более лучшим качеством жизни и создать себе это качество жизни гораздо лучше, гораздо правильнее, то мы обязаны решить его снова и снова создавать, тренировать эту мышцу, тренировать мышцу душевных сил. жизнь нам дает достаточно возможностей для того, чтобы тренировать эту мышцу, но тем не менее нам непозволительно быть лентяями в этом вопросе. Что можно сделать? Так оно работает. Если мы хотим получать удовольствие от этого увлекательного путешествия по жизни, а жизнь действительно это путешествие увлекательное, прекрасное, с огромным запасом чистого воздуха, с огромным запасом видов прекрасных. При этом там есть обязательно кочки, трудности, камни, и подъем на вершину, взбирание должны быть тренированные мышцы. И вот, когда мы все-таки себя мобилизуем, то мы обязательно начнем тренировать свои душевные силы. И надо знать еще важную вещь, что первая тренировка, она самая тяжелая. Но после этого все становится легче. Потому что мы приобретаем навык, приобретаем привычку. И при этом, если мы остановились и отпустили, то нам надо будет все-таки еще раз себя заставить, когда мы захотим снова эту мышцу тренировать. Так оно пойдет, по-другому оно не может быть. Потому что эта мышца очень-очень быстро сразу как бы она утончается, она ослабляется, и она от нас отходит. Как бы отходит ее сила, она уменьшается. Поэтому нам то же самое, что нам рекомендуется в тренажерном зале. Что рекомендуется в тренажерном зале? Начать с упражнений с коротких и легких. Дело в том, что когда мы начинаем в тренажерном зале, приходим в тренажерный зал, видим там прекрасный как бы набор инструментов. Здравствуйте. Инструментов для повышения своего состояния физического. Мы начинаем набрасываться, если мы не понимаем, что мы делаем, начинаем набрасываться на один инструмент тренажерный, на другой. Я надеюсь, что так это называется инструмент, да? Я просто перевожу. Тренажерный, значит, аппарат, ну, станок, да. Тренажер, спасибо, да. На один, на другой. После этого, когда мы видим, что нам очень тяжело, и мы сразу чувствуем себя, что это не для нас, сердце стучит, нам становится трудно, после этого все тело болит, мы приходим домой и думаем, зачем же мне это нужно, это слишком тяжело. Потому что, как мы уже сказали, страдать никто не любит. В любом тренажерном зале, когда нас обучают заниматься вот этим тренингом физическим, что нам говорят? Начни понемножку. Начни с легких упражнений. Начни с того, что тебе будет нетрудно, что тебе будет приятно и не слишком долго. Немножко подтяни себя, немножко поработай и пойди себе спокойно домой, не доводи себя до состояния, что ты в следующий раз не захочешь прийти. Итак, мы это делаем в тренажерном зале. Почему мы это делаем так? Потому что эмоционально это нам легче. А также потому, что новые мышцы надо создавать и наращивать медленно, с осторожностью, постепенно. Точно так же происходит и в тренировке наших душевных сил. Начинают с малого и начинают строить их постепенно и со временем. Конечно, нам бы хотелось, чтобы результат был моментальный. Нам бы хотелось, чтобы мы уже сейчас были готовы к испытаниям жизни и чтобы наши душевные силы нас не подводили. Но такого не бывает. Мы еще раз и еще раз будем их тренировать понемножку, потихоньку. Потом мы будем отдыхать, потом опять тренировать. И это надо делать на постоянной основе. Как я когда-то вам сказала, надо все время тренироваться на тривиальностях, на маленьких вещах, а потом потихонечку наращивать это. Что же конкретным образом мы должны делать с этими ресурсами, с этой мышцей, которая требует тренировки? Когда перед нами какая-то задача, и мы понимаем, что задача требует душевных сил, то очень важно начать не с огромного действия, не с огромного изменения, а с простого маленького действия, которое мы еще до сих пор не делали. Желательно такое действие, что нам будет легко сделать. Если речь о способности физической, физподготовки тела, или то, что называется сегодня фитнес, да, то мы обяжем себя выйти на приятную прогулку 10-минутной длительности, больше нет, и вернуться домой. Просто для того, чтобы мобилизовать свои душевные силы для таких прогулок, несмотря на атрофированные мышцы. Если это будет связано с ментальными какими-то действиями, мы рассмотрим впоследствии пример, чтобы объяснить, как отработать ментально, но это примерно то же самое. Маленькое, маленькое тривиальное действие, чтобы мобилизовать душевные силы. Второе. Это первое, что делать. Начинать с простого действия. И не форсировать ситуацию. Опять же, у нас есть желание всегда форсировать. Если уж, то уж. Если уж мы делаем, тогда уж до конца. Но этого делать не стоит и не надо, поскольку в этом есть большая опасность, как заставить себя побежать на высокую гору или на невысокую гору бегом сразу, без остановок. Мы понимаем, в каком состоянии мы придем туда, и больше мы в такие маршруты никогда не захотим пойти. Второе действие, которое делается после вот этого простого первого действия. После окончания прогулки, если мы говорим о прогулке, например, 10-минутная прогулка, то мы можем прийти домой, закрыть на минутку глаза и похвалить себя за то, что мы это сделали. И мы уже говорили, мы уже называли всякие фразы, каким образом мы должны себя хвалить. Это не просто так. Зачем это нужно? Известно, что собственная похвала и ощущение личностного успеха, даже если небольшого, а глобального, а маленького, локального, это очень важно похвалить себя. Это работает как пищевая добавка в нашем рационе. Это дает энергии, придает энергии и здоровье телу. Наши похвалы себе – это важная пищевая добавка нашим эмоциональным мышцам, нашему состоянию, нашему «я». К сожалению, многие люди этого не знают, они себя не хвалят и не дают себе почувствовать ощущение успеха, когда они делают маленькое действие. Потому что, по их понятиям, вот если уж большое действие, вот за это причитается похвала. А если маленькое, это настолько незначащее, настолько тривиальное, что это не заслужит никакой похвалы. Большая ошибка. Необходимо. После маленькой 10-минутной, если мы хотим приучить себя ходить, после маленькой 10-минутной прогулки прийти домой, закрыть глаза и почувствовать, и сказать самой себе, какая ты молодец. И дать себе почувствовать ощущение успеха. Даже если у нас внутри есть отторжение от этого действия, не стесняться этого отторжения, продолжать. И это не только по поводу прогулок, я говорю в любом нашем начинании, чтобы мы изменить наши отношения, наши душевные силы. И вот собственная похвала помогает построить силы души. Этим надо пользоваться сознательно. Это второе. Третье. Каждый день, или каждую неделю, или каждый месяц, это уже индивидуально по нашему выбору, мы можем поднимать планку трудности в той же области или посредством добавления дополнительных областей. Например, если мы ходили по 10 минут, то можем, опять же, по собственному выбору посмотреть, чтобы не гнать, чтобы не заниматься форсированием событий, но посмотреть, можем ли мы добавлять 15 минут, 20 минут, 30 минут. Каждый какой-то период времени, это может быть более короткий, более долгий, зависит от того, насколько мы, наше состояние, физическое или душевное, если мы занимаемся душевной работой, позволяет. Во всяком случае, это важно. Это важно еще чуточку поднимать, но опять не доводить до того состояния, чтобы это было уже тяжело, чтобы это оставалось приятно. но немножко больше того, что мы делали до сих пор. Ощущение приятности исключительно важно для всей этой работы. Таким образом, вскоре можно почувствовать, что душевная сила растет, что она усиливается, выстраивается и укрепляется. И есть больше душевных сил делать то, что нам важно делать. Опять же, или это в эмоциональном плане, или это в физическом плане, или это выполнять значит, повышать свой уровень физической подготовки, или выдержать какую-то диету, или выдержать диету от наших гневов, от наших взрывов, от наших напряженностей. Это тоже требует от нашего отношения к напрягающим ситуациям, это тоже требует тренировочки. Еще и еще и еще. И тогда мы будем видеть, как этот ресурс душевных сил будет усиляться. Он будет пребывать. Он будет гораздо более подготовлен и служить нам, находиться в нашем распоряжении. Дополнительные вещи, которые мы должны как бы принять внимание, дополнительные вещи. Может, я сейчас скажу дополнительные вещи, но сначала я приведу пример, чтобы иллюстрировать то, о чем мы говорим, не только хождением, а немножко другим примером, чуточку более сложным. Родители, это конкретная ситуация, которая произошла, родители сложных детей, подростков, эти подростки, которые все время действуют на нервы и вызывают дома постоянные скандальные реакции родителей. Эти родители не выдерживают того, что как себя ведут эти подростки. И дома постоянно скандалы, постоянно крики, обвинения. Но эти крики и обвинения только провоцируют этих подростков еще и еще вести себя более провокативно и более невыносимо. Они говорят так, на нас кричат, но мы покажем вам все, на что мы способны. Так часто делают подростки. Мы еще покажем вам, кто здесь будет сильнее, раз вы нас обвиняете, кричите. Это часто такая распространенная ситуация по жизни. И вот родители этих сложных детей-подростков пришли к выводу, что надо что-то менять. Они пришли к выводу и пришли на консультацию, чтобы посоветоваться, как можно сменить ситуацию. Дело в том, что они поняли, что требуется прекратить кричать и требуется выработать терпение и научиться умению гораздо более созерцательно смотреть на их подростковый возраст и только в совершенно крайних случаях проставлять красные границы спокойно и выдержанно, но однозначно, без взрывов. Они решили это, они поняли, что только это путь. Только так можно прекратить вот эту страшную атмосферу, которая будет в доме, которая находится в доме. И они попытались, они пришли в дом и попытались это сделать. Как вы думаете, что у них получилось, когда они вернулись в дом и попытались это сделать? Что у них получилось? Конечно, дети их провоцировали так, как они их провоцировали. Родители обязательно возмутились и не выдержали. Не выдержали. Опять был скандал, опять были обвинения, опять были крики, и у них ничего не получилось. Они вернулись к консультанту, к тому, кто их консультировал, и объявили, что у них нет на это душевных сил. Ничего не получится. Невозможно. Нет у них возможности это перетерпеть. После дополнительного размышления и обсуждения ситуации, все-таки они решили попытаться свои душевные силы каким-то образом вырастить. И тогда они приняли на себя только один день, больше нет. 24 часа. Набраться терпения, набрать воды в рот и не срываться. Что бы они ни сделали, что бы дети ни творили. Как вы думаете, это получилось? Получилось, да. Это реально. Это у них получилось, это им удалось. И дало какие-то начальные вообще силы, дало какую-то веру в то, что это возможно. И они решили пытаться продолжать. После этого, через какое-то время, они это упражнение увеличили на 48 часов. Теперь от них требовалось 48 часов сдерживаться. Да, заклеить пластырем рот. Не смотреть, убрать глаза, не смотреть, не обращать внимания на провокации. А дети, вы знаете, что? Что делают дети? Когда дети видят, что родители не реагируют, они еще больше, они хотят получить известную реакцию для них, и они хотят еще больше добиться того, что было раньше, потому что тогда же они оказываются правы, а эти родители совершенно не правы, никуда не годятся, они могут творить все, что они хотят. Да? Дети не хотят творить все, что они хотят. Они просто, как бы это объяснить, дети всегда, особенно подростковый возраст, всегда любят сорвать границы, не сделать то, что им хочется. А внутри они на самом деле очень хотят быть хорошими. И вот этот парадокс, с одной стороны, прорвать все границы и показать родителям, где раки зимуют, а с другой стороны, желание, чтобы родители каким-то образом нашли дорогу к их сердцам и научились их любить и терпеть такие, какие они есть, и желание все-таки быть хорошими, это находится у детей глубоко. Но они сами не могут это сделать. Для этого требуется ведущий в этих взаимоотношениях. Ведущих взаимоотношениях всегда родители. Дети нет. Дети всегда ведомые в этих взаимоотношениях. Когда это меняет, когда роли меняются местами, тогда у нас ничего не получается. И вот родители попытались молчать 48 часов. Потом это упражнение они удлинили еще немножечко. И так далее, и так далее, и так далее. Я весь процесс не рассказываю. Это процесс. Это было достаточно длительно. Были спады, были подъемы. Но тем не менее, через несколько недель уже был виден процесс изменения. Уже процесс проявился. И их ощущение было, что душевные силы прибывают, что терпение и сдержанность увеличиваются, уверенность в полезности этого процесса росла, а душевные силы им помогали в этом. А дети, кстати, тоже стали немножко менее манипулятивными и немножко меньше действуют на нервы, потому что общая обстановка она потихонечку менялась. То есть вот эти накаленные градусы атмосферы в доме, они потихонечку, градус за градусом снижались. И таким образом родители расширили свои душевные силы, а ситуация выровнялась в гораздо лучшем направлении. Опять я сейчас не говорю, что кто-то стал идеальным. Ни дети не стали идеальными, ни родители не стали идеальными. И мы должны знать, что могут быть в этом процессе падения. Но после любого падения родители знали, что они опять должны, не могут себе позволить отчаиваться, опять встать, опять продолжать и опять еще и еще упражняться по расширению своих возможностей. Это конкретная ситуация, которая произошла и происходит неоднократно. У меня много таких ситуаций. Та же самая ситуация, я могу, не буду подробно рассказывать, но та же самая ситуация в взаимоотношениях между мужем и женой, которые дошли до такого состояния, что уже никто не мог вообще спокойно видеть другого. И они были уже на грани разрывания всего этого семейного контракта. То же самое. Сначала ни у кого нет душевных сил. И даже если пытаются, поначалу это все падает. И это нормально. но потихонечку, понемножечку, маленькое-маленькое действие, немножечко, час милого, спокойного отношения, 2 часа сдержанности, потихонечку, еще и еще, обязательно себя хвалить за вот эти малюсенькие успехи, то, что мы говорили, оно обязательно растет. Душевные силы, как мы сказали, это мышца, которую мы тренируем, и ее надо тренировать постоянно. Это ресурс, который мы все время еще и еще увеличиваем, мы его тренируем, и она у нас растет. И нет никакой преграды для роста этого ресурса. Ресурс величайший. А поэтому люди, которые все время занимаются этим ресурсом, они тоже знают, что такое сказать: уф, у меня нет сил, на это у меня нет душевных сил. Но после этого они принимают решение начать с малюсеньких вещей и так двигаться по тому плану, как вы сказали, примерно так, и мышцы усиливаются, и это работает во всех направлениях. Дело в том только, что как. Я сказала, что есть еще несколько дополнительных замечаний ко всему этому. Это важно, дополнительные замечания, дополнительные условия, которые важны для всего этого. Дело в том, что когда люди привыкли к постоянной утечке душевных сил через какие-то другие каналы, которые позволяют эту утечку, то тогда, даже если они будут тренироваться, эта утечка будет все равно происходить, и тогда у них могут быть гораздо больше падений. Это важное замечание, стоит его принять в расчет. Что это значит? Есть момент, места, через которые душевные силы просто утекают. Наша борьба с нашими негативными эмоциями, а также наши завышенные требования к миру, как он вокруг нас обязан быть, они очень утомляют. И через эти вот места утекают силы, утекают энергии. Потому что наши постоянные негативные эмоции, если мы привыкли заниматься обсасыванием негативных эмоций, если мы привыкли смотреть на окружающий мир, который не так, как он нас не устраивает, он должен и обязан быть другим совершенно, то тут будет момент сильные утечки наших душевных сил, даже если мы будем их тренировать. Беседер? Второй момент. Одна из серьезных причин утечки наших сил – это страхи и беспокойство. Дело в том, что когда мы слишком подвержены страхам и беспокойствам, то наши силы будут утекать. Огромное количество наших душевных энергии будет растрачиваться на те страхи, те беспокойства, которые совсем не такие страшные, как нам кажутся, и мы об этом уже говорили раньше. Дело в том, что вот это вот «что будет, если?», «а как это?», «а это уже невыносимо?». И это просто откачка наших сил. Не пойдет. Нам надо подумать, как бы уменьшить, обязательно вложить в это силы, как бы уменьшить нашу тревожность, наши страхи, наше беспокойство. Безусловно, абсолютно это не может быть, но люди, подвержены слишком катастрофальному мышлению, слишком большому уровню страхов и беспокойств, все время их что-то тревожит, и мы обязательно над этим надо поработать прицельно, потому что это откачивает наши душевные силы, это откачивает энергию. Понятно, что страх, когда есть реальная опасность, мы об этом говорили, он важен, он нужен, но эти реальные опасности, они будут всегда намного меньше, чем те катастрофические картины, страшные ужасов, которые мы будем видеть перед своими глазами в нашем воображении. Да? Так вот, это причина утечки наших энергий. И третья причина утечки наших энергий очень важна тоже. общение с людьми, которые постоянно недовольны, критичны, негативны, жалуются. Те, которые любят быть в роли жертвы и манипулируют чувством вины другого. Это очень частый фактор нашего душевного истощения, и это надо знать. Но не всегда у нас есть возможность. Вы скажете, у нас нет возможности. Есть близкие люди, с которыми находятся в постоянной связи. И вот они такие. Они без конца критичны, они без конца негативны, они без конца жалуются, они без конца манипулируют, навязывают на тебя, навешивают на тебя чувство вины. Они без конца жертвы чего-то. Поэтому очень важно опять заняться самим собой. Мы не можем изменить окружающих людей, можем изменить только самих себя. И это важно научиться, обучиться спокойно относиться к их вампиризму, как бы это сказать, да? Воспринимать это спокойно, философски. Помни, что это их проявления, они такие, они не такие, как нас устраивают, не подходящие нам. Но мы будем абстрагироваться, мы будем относиться к этому философски и не принимать это, поставить заслон между собой, своим эмоциональным миром, своими восприятиями и вот этими жалобами, навешиванием вины и так далее. Да? Потому что обратить внимание, конечно, обратить внимание, может, случайно какая-то жалоба, мы можем ее удовлетворить. Можно обратить внимание. Но, как правило, такие люди и жалуются, и обвиняют, только потому, что им самим страшно, тяжело, и надо заняться, им надо заняться самим, самим собой. Если это не получается, мы просто-напросто относимся к этим, обучаемся относиться к этому философски. Есть такие люди. Можем обучиться им это или нет? Можем. Нелегко. Это упражнение, это тренировка, но необходимо этим заняться, потому что если мы серьезно относимся к таким людям, которые постоянно отбирают наши энергии, то наше состояние, даже не будем тренироваться, делать все, что мы до сих пор сказали, наше состояние душевных сил и энергий в опасности. Дальше. Дополнительное замечание, которое стоит знать, это откуда мы можем приобретать, что нас наполняет. Конечно, тренировки – это необходимая работа, без них ничего не пойдет, потому что любые наполнители не будут нас наполнять, если не будем заниматься тем, что мы сказали раньше. Но, тем не менее, все-таки надо обратить внимание, что всякие факторы влияют на наше состояние. И, например, интерес. Заполнить себя интересом. Заполнить себя интересными занятиями, которые мне интересны. Которые основаны на любопытстве, на любознательности. Это дает энергии. Это хорошо. Это дает подъем. Второе. Я коротко говорю. Мы уже немножко обсуждали более подробно. Я просто коротко говорю, напоминая вот эти самые важные ключевые моменты. Следующая радость, о которой мы говорили, помните, много. Радость – это тоже решение радоваться. Это не, что она спонтанно будет ко мне приходить, и вот прилетела радость, и теперь я радуюсь. Радость – это шемох, мы говорили, мы об этом говорили подробно. Все помните, это то, что в моем мозгу, мой мозг решает, я буду радоваться. Я буду фокусироваться на радостных моментах жизни, я буду создавать эту радость, я буду ее отмечать для себя и создавать то, что возможно. Решить радоваться. Решить жить в этой жизни в радости. Это решение, и надо его выполнять. Следующее. Созерцание прекрасного в мире. Красоты природы. И в людях. Фокусироваться на прекрасном, на хорошем и в природе, и в людях. А наоборот, уводить глаза от того, что противно, от того, что неприятно, уходить от этого. Было бы неестественно, если бы человек любил находиться в местах с отвратительным запахом, там, где, я не знаю, там, неважно, что там, что-то такое грязное, отвратительное. Было бы не если этот человек любил находиться там. Естественно, человеку уйти и уйти в лучшие места, более красивые. Так дело в том, что если мы фокусируемся на нехороших моментах в жизни, что очень мы падки на это. Мы видим, мы автоматически фокусируемся на нехороших моментах жизни, на некрасивом. Это на самом деле то же самое, на том, что неприятно. Мы падки на это. Если мы продолжаем этим заниматься, то так, как тот человек, который продолжает стоять в этом месте, отвратительным, грязным, дурным запахом, и никуда не уходит. Почему же ты не уходишь? Так уйди. В чем проблема? Реши, что ты уходишь. И поведи себя в место, где есть прекрасное. Созерцание прекрасного. Фокусируй на прекрасном, видеть прекрасное. И в природе. Ходить, видеть. Сколько прекрасного в природе, мы это знаем. Вы знаете, что это великий источник для душевных сил. И это надо сознательно делать. И в людях. Фокусируйся на прекрасном людях. Оно есть, надо его видеть, надо его высвечивать, надо на нем ставить зум, увеличение. Недаром мы в зуме, да? Мы увеличиваем правильные вещи. Да. Об этом мы тоже немножко говорили, но, может быть, как бы еще один раз сказать важно. Дополнительное, что важно делать, это вдохновение и творчество. Кто любит заниматься творчеством, это прекрасно для него. Музыка. Кто любит слушать музыку, это прекрасно для него. Я не знаю многих людей, которые не любят музыку хорошую. Да? Хороший мозг для каждого это свое, это индивидуально. У каждого есть свои вкусы. Но музыка, есть музыка, которая может поднять прекрасно, прекрасным образом поднять настроение. Настроить. Опять, это не то основное. Основное мы уже сказали. Самое главное это внутреннее сознание, сознательная работа. При этом мы будем сопровождать всю эту работу необходимыми как бы факторами, которые будут помогать мне эту работу делать по-другому, сознательно, лучше. Вдохновение, творчество, музыка. Есть, вы знаете, терапия творчеством, есть терапия музыкой. Это не просто так. Эти вещи поднимают, эти вещи создают лучший настрой. Дополнительная вещь. Отдача. И тут уже мы приближаемся к более духовным структурам нашей сути, нашего существа человеческого, да, нашей природы. Дело в том, что отдача, надо обучить себя не ожидать от других, что они придадут нам силы, что они дадут нам счастье и что они нам помогут. Потому что в тот момент, когда мы в этом состоянии находимся, мы ожидаем от других, что они дадут нам силы. И они нам помогут. И они нам дадут ощущение хорошее. Они нас отогреют. И они нас пригреют. Знаете, в каком состоянии мы находимся? Очень ущербным. Потому что мы ожидаем от других. А другие мы знаем. Далеко не склонны давать нам то, что нам надо, и то, что нам хочется. И каждый занят своей жизнью, и проблем есть у каждого. Очень важно взять ответственность за свое счастье на себя. Мое счастье отдавать, обучиться не брать, быть не берущим, а быть дающим. Самому помогать другому. Найти, кому можно помочь. Делать, дать другим. Еще и еще и еще. И постоянно себя отключать от этих мыслей, а кто мне даст? Не надо. Это не полезно. Это вредно. Отдача, через отдачу можно получить огромное количество удовлетворения и энергии. Когда люди дают, и действительно они решили для этого, они не просто, они дают, потому что их заставили, и сколько можно, значит, давать. Нет. Они решили это быть дающими, не ожидать, не быть таким с протянутой рукой. И этим они будут создавать огромное состояние удовлетворения собственного. Я даю, я помог. Вы знаете, вдобавок еще люди дающие получают реакцию от окружающей среды. Не у всех, не все умеют сказать спасибо. Но тем не менее, очень многие дают тебе благодарность. Очень многие тебе говорят, как ты меня спас, как ты мне помог. И это так наполняет. Это так дает, такие данные придает, усиляет наши силы и энергии. Хорошо. Это по поводу отдачи. Опять здесь много можно чего говорить, но я коротковато. И одно очень важное и очень сильное. Я думаю, что многие люди это делают сознательно, умеют это делать. А даже кто не умеет это делать, даже он сделает это, может быть, не совсем умело, но знать, что в этом есть огромная сила, огромная энергия, это молитва. Молитва и разговор с Творцом. Потрясающая сила. Потрясающая сила. И люди, я знаю, из каких тяжелых состояний люди выходили, когда они сознательно начинали обращаться к Творцу. Потому что, во-первых, человек начинает с того, что он строит мостик между собой и тем, кто все дает. Он сам строит мостик, он обращается. И никогда Творец не остается в долгу. Никогда такого не бывает. Он всегда слышит, и он всегда принимает молитвы. И когда человек молится, тогда все работы, которые он проводит дальше, как бы в этом мире, когда он проделывает какие-то действия, какие-то упражнения, какие-то с собой, проходит какие-то напряжения, что с собой хочет сделать. Если он предшествует этому действию молитва, если ему он помолит, попросит то, что называется Сиата Дешмая, помощь свыше для этих действий, то Творец не остается в долгу. Он дает эту помощь. Искренняя молитва никогда не бывает отвергнута, бывает вся услышана. Как правило, молитва начинается, стоит на трех частях. Она начинается с благодарности всегда. Благодарность за все, что есть. И это одна из основных частей, которыми человек может обратиться к Творцу изначально. Посмотреть на Творца и поблагодарить за все, что есть. Потом, продолжая после благодарности, он продолжает восхвалением его славы и мощи. Восхваление. Что такое восхваление? Зачем Творцу нужно восхваление? Не Творцу нужно восхваление, а нам нужно восхваление. Мне нужно восхваление его славы и мощи. Для того, чтобы я могла увидеть, перед кем я стою. Чтобы я могла осознать, перед тем, кто создал все самое маленькое и что самое огромное. И все, что происходит в этом мире, это все в его власти, в его руке, я начинаю чувствовать себя по-другому. Я начинаю леварех, то, что называется. Леварех – это склонять колено от слова «берах». Склонять колено перед Творцем. Когда я вижу его славу и мощь, я восхваляю это, то мои колени, они начинают быть не такими, как бы вот я стою, я сам, сами с усами. Я начинаю склоняться перед Творцом. А после этого самое время завершить просьбами и прошениями. И это самое время, когда я смотрю на Творца с благодарностью, когда я склоняю перед Ним свои колени, и когда я прошу у Него, а помоги мне, и я прошу Тебя сделать мне, чтобы мне было лучше, приятнее, легче, помоги мне в этом, помоги мне в другом, Творец будет обязательно реагировать на это. И написано у нас, что ни одна молитва не проходит даром. Не всегда Творец в тот момент сразу посылает нам точно то, что мы хотели, потому что у Творца на нас есть свои виды и свои планы, и Он все делает к лучшему, и поэтому не надо волноваться. Наши молитвы, они все накапливаются еще и еще, результат в конце концов будет. Я знаю людей, которые молились годами, и после нескольких лет молитв получили то, что они просили, но совсем уже в другом состоянии, и могли это оценить, и могли это принять. И как бы и вся эта ситуация была... То есть люди говорят, что Творец гораздо лучше меня знал, что мне надо. Я-то просил, а он мне дал гораздо более широкой рукой и гораздо больше того, что я ожидал. И это надо знать тоже просто, когда мы склоняем колени перед Творцом, мы знаем, что наши молитвы услышаны и будут приняты и принимаются, но не всегда, а результат будет тогда, не всегда будет результат сразу налицо, а тогда, когда Творец посчитает нужным, самым лучшим для меня. Это по поводу тех элементарных вещей, которые помогают, чтобы, значит, душевные силы не убегали, и чтобы душевные силы пребывали. Да? И тут еще важная вещь такая. Кроме ресурсов душевных сил, есть еще много разных ресурсов, которые мы можем о них говорить. Я думаю, что сегодня уже на эту тему говорить не буду. Я думаю, на сегодня будет достаточно. Мы поговорим о ресурсах в следующий раз. Но все ресурсы взаимосвязаны. Я поясню просто, какие ресурсы у нас есть. У нас есть ресурсы, во-первых, ресурсы духовности, безусловно, величайший ресурс нашей духовности, за которым все стоит, который над всем как бы курирует все. Но есть еще ресурс, который называется ресурс времени, ресурс здоровья, ресурс эмоций, ресурс денег, ресурс семейный, разные ресурсы. Да? И по поводу ресурсов, есть ресурсы восполнимые, есть ресурсы невосполнимые. Знаете, да? Например, время – это ресурс невосполнимый. Время уходит, время убегает. Поэтому очень важно обратить внимание, чтобы этот ресурс использовать его, как бы, это связано. Все ресурсы связаны, душевные силы, безусловно, будут связаны с тем, как мы будем относиться ко времени, или как мы будем относиться к деньгам, или как мы будем относиться к духовности. Да? Понятно, они взаимосвязаны. И об этом мы поговорим в следующий раз, может, о ресурсах более подробно. Но надо знать, что есть люди, которые относятся к ресурсам с позиции паразита. Паразита. Для них ресурс – это то, что нужно тратить. И не нужно восполнять. Не надо. Зачем? Паразит не заботится о своих ресурсах. Он их использует. О здоровье, о своей жизни, о своей духовности. Он уверен, что за него кто-то это будет делать. Он использователь такой. Как у него получается? Как вы думаете? Как живет такой человек? Плохо у него с ресурсами. Ресурсы у него все время еще и еще уходят. Есть невосполнимые, а есть восполнимые. Например, здоровье – это на каком-то этапе еще восполнимый ресурс. Но на каком-то этапе он уже может быть невосполнимый. Есть люди, которые настолько неразумно относятся к своему здоровью, и они еще и еще используют этот ресурс совершенно неразумно, что потом не приводит в состояние здоровья совсем в состояние, в которое уже невозможно вернуть. Ресурс духовности, о котором жаль говорить, мы об этом говорим все время. Люди считают, что это должно прилететь само. Но ресурсы, как мы сказали, как мы говорили о ресурсах душевных сил, это те ресурсы, которые мы должны все время над ними работать. Мы должны их все время создавать. Мы должны о них все время использовать разумно и накоплять еще и еще. Если мы вот так вот неразумно относимся к нашим ресурсам, опять же, к семейным взаимоотношениям, люди, которые используют семейные взаимоотношения, используют всех близких. Куда это катится? Понятно, куда это катится. Поэтому вот эти ресурсы, тоже надо о них поговорить немножко. Но, во всяком случае, на сегодня, я думаю, что мы обсудили тему ресурс, который называется душевные силы. И основное, то, что это мышца, которую надо все время еще и еще упражнять, и не давать ей атрофироваться, не давать ей слишком ослабляться, потому что потом будет трудно ее восстанавливать. И об этом других ресурсах, я думаю, мы поговорим в следующий раз. Сейчас, если вы хотите, у вас какие-то вопросы могут быть на данную тему. Я подключу микрофончики, пожалуйста. Можно спросить. Может, у кого-то есть вопрос? Маргарита?
Ай.
Да-да.
У меня как раз... Да, у меня как раз в тему урок, потому что, вы знаете, лет 10 или сколько лет тому назад я была с вами и начинала с вами. Вы меня подняли до такого уровня, что, видимо, мне уже было настолько уже все вот как бы по мне, и я не знаю даже, как это объяснить вам правильно. И я на свое время это все оставила, вы это прекрасно знаете. Вы меня, я вас потеряла, вы меня потеряли. Но пришло время, как вы сказали, да, вот эти временные ресурсы. Я поняла, что если я сейчас опять не возобновлю, то я потеряю себя, я потеряю свою семью, не дай Бог, и я потеряю все то, что я накопила вместе с вами. И вот это вот ходьба, да, вот эти тренировки, как вы сказали, накачивание мышц. И опять я занялась то, чем я люблю. Я опять начала посещать ваши уроки в Зуме сейчас. И молюсь, чтобы вот это все опять мы пришли к тому, чтобы мы приходили на ваши уроки, как и было раньше.
Я вас не слышу, что-то не то.
А сейчас?
Да. У вас там говорит радио какое-то.
А, сейчас, секундочку, я закрою двери.
Спасибо.
Сейчас слышно?
Да, сейчас лучше. Угу.
Я извиняюсь, что все это мне дает такие силы, что вы не представляете, что это такое для меня сейчас. Я как будто бы все заново прохожу, и вместе с тем в очередной раз накопляю те силы, которые я в свое время растеряла. Угу. И спасибо Богу, что Барух Ашем, что я возвращаюсь, и что я понимаю, что нельзя терять, что время не восполнит вот это все потерянное. Мы можем потерять знания, но мы можем возобновить знания. Мы можем потерять здоровье, но мы можем возобновить здоровье, как вы сказали. Мы можем опять накачать наши мышцы. Это все да. Но время не восполним. И надо ценить все это. Надо ценить тот момент, в котором мы сейчас находимся. И благодарить тысячи раз Бога, читать Ему сотый Теиль, что ты один. Эн одни левадо.
Добрый час. По этому поводу написано, время, конечно, но это тот ресурс, который все время течет, он невозвратен. Но при этом написано у нас, что пока свеча горит, все можно исправить. У Творца есть возможности необыкновенные. Если мы к нему возвращаемся по-настоящему, то можем, как бы время, оно становится уже не в своих реальных плоскостях. Оно уже работает по-другому, потому что Творец то вкладывает свою силу, свое благословение. Понимаете, да? Поэтому очень важно это помнить и знать. С одной стороны, не терять время. С другой стороны, когда мы его уже потеряли, нечего оглядываться назад и мучиться. Надо смотреть вперед и решить для себя, вот сейчас время не терять. Да? Тогда будет огромное-огромное благословение спускаться. Спасибо, Маргарита, и Шакуа.
Мира, можно спросить?
Да.
Вот вопрос. Борьба с нашими негативными чувствами. Вот чувствуешь, что проиграл, что что-то не так. И вот как вот дальше с этим, как восстановиться после вот там общения с вампиром, скажем так.
Да.
Как чувствуешь себя грязным, проигравшим, что опять плохо, опять не получилось. Как из этого выходить? Ну.
Прежде всего, спасибо за вопрос. Замечательный вопрос. Действительно, мы часто такое чувствуем, когда мы что-то не получилось, и опять этот вампир нас как бы опустошил. Я просто-напросто ставлю заслон, я говорю, все. Он такой человек, какой он есть. Это не моя задача его изменять. Но я себе восстанавливаю опять нормальную атмосферу. Это пройдет время какое-то, не сразу, может, помучитесь немножечко. Вам будет немножко неприятно. Но вы будете создавать себе всеми теми факторами, которые вы сказали. Что вам приятно, что вам хорошо. Радость, интерес, созерцание прекрасного. Будете создавать молитвы обязательно, да? Создавать себе и будете отключаться, и будете делать то, что нужно. А главное себя тренировать на том, чтобы еще и еще продолжать делать то, что вам хорошо, и то, что нужно. Оно уйдет. Это состояние плохое обязательно улетит просто-напросто. Нечего волноваться. Даже если вампир вас задел и забрал ваши энергии, вы можете их восстановить, никаких проблем нету. Это как мышцы, которые мы когда-то ее, ну вот расслабили, а потом обратно мы ее накачиваем. Мы знаем, откуда мы это делаем, откуда мы берем, и мы это сознательно делаем. Сознательно. И все будет замечательно. Все, что вам приятно, все, что вам хорошо. Мы можем еще, может быть, когда будем говорить о ресурсах, может, вы еще увидите разные возможности ваших личных ресурсов. Но все, что вам приятно и хорошо делать, и заниматься тем, чем нужно, это будет ваша терапия, ваше восполнение. И обязательно молитву просить у Творца. Дай мне покой сердечный. Знаете, есть и молитва о терпении. Слышали такую молитву, да? Есть такая молитва. Творец, дай мне терпение. Дай мне мужество. Дай мне мужество исправить то, что в моих силах. Дай мне терпение принять то, что не в моих силах. Принять. Вот так, как данность, так как есть. И дай мне мудрость различить между этим и тем. Это молитва мудрости, не о терпении, извиняюсь. Называется молитва мудрости.
Спасибо большое. Спасибо.
Это бороться там, где возможно. Отпустить там, где невозможно. И различить между этим. И заниматься тем, что мне нужно. Потому что самая главная моя забота это... Я пришла сюда для того, чтобы исправлять себя, не кого-то другого. Исправлять себя – это очень благородная работа, когда мы этим занимаемся сознательно.
Спасибо.
Замечательно, спасибо. Бацлаха, бацлаха, Снежаночка. Да, Мариночка?
Может быть, я в продолжении. Добрый вечер еще раз всем. Да. То есть, смотрите, бывают же люди, с которыми ты вынужден встречаться, да, но они тебя чем-то напрягают, да? Можно найти возможность от них абстрагироваться, да, например, вообще в принципе уходить, да? Да. Если не совпадают мнения, нужно ли как-то пытаться, и высказывать свою точку зрения, и, не знаю, пытаться найти какой-то общий язык, контакт, или просто там понять, что окей, мы разные, вот я так думаю, вот там ты так думаешь, да, и я не буду стараться там с тобой выходить в какие-то конфликты. Имеется в виду не близкие люди, а там какие-то довольно-таки на расстоянии.
Угу. Вы правильно говорите, что надо уметь определить. Это как определить, от когда отойти на расстояние, а когда мы можем что-то сделать, это, может быть, займет немножко времени, как бы понять, посмотреть. Может быть, путем пробы и ошибок, знаете, попыталась немножко, посмотрела. Можно ли как-то с этим человеком на интернете общий язык договориться, да, о чем-то, о каком-то общем базисе взаимного понимания. Но если мы сразу видим, иногда мы сразу видим, что там не с кем говорить. Да, просто надо сразу просто поставить определенное расстояние и заслон. Если это далекий человек, это легче. Ну, отошел подальше, знаете, развели корабли подальше. Если это близкий человек, это будет заслон более такой эмоциональный. Просто-напросто я для себя решу. Я этого человека не подпускаю близко к своим эмоциям. Я не воспринимаю, знаете, как слишком серьезно все, что происходит. И он по отношению ко мне. Он такая структура, ну, то, что есть. Структура, знаете, я никогда не буду сердиться на то, что собачка, она гавкает. Она, может, милая собачка, но она гавкает. что можно сделать? Это шумы, которые я должна как-то, значит, отсеивать. Вот. И опять я не говорю человеке, что он собачка, я просто...
Конечно.
Какие-то помехи, которые или жарко, или холодно. Я стараюсь сделать себе легче в этих помехах. Когда жарко, я кондиционер включаю, когда холодно, я включаю там обогреватель. Во всяком случае, так и с людьми тоже. Постараться относиться к этому более философски.
Больше не надо думать, что я в этой ситуации должна как-то помочь человеку измениться. Вот другому человеку. Но я сейчас не говорю о том, что, например, я изначально думаю, что я всегда права, я так не говорю, да? Но есть, например, какие-то неправильные действия, и, может быть, я начинаю переживать, что вдруг, может быть, надо было как-то подсказать, помочь. И, ну, не то, чтобы ты, например, сделал, а тебя и не услышали, и еще раз, да? И потом я сильно вот, ну, это моя проблема, конечно, я переживаю, что я потом разговариваю, когда уже все закончилось.
Скажите, пожалуйста, Мариночка, скажите, пожалуйста, вы пробовали когда-то донести что-то человеку, который вас не спросил об этом?
Пробовала, да.
И что?
Часто.
Что получается? Он вас не просил. Вы пытаетесь донести. Что получается?
Ну, я не могу сейчас вспомнить разные случаи, но я точно могу сказать, что это вот моя проблема, что меня когда-то спрашивают, я пытаюсь сказать, что ну как же так, мне кажется, что вот прям вот еще одно движение, и человек уже прям как-то поймет, и все, и может, я что-то недоработала, вот не так вот не донесла. Я вот то, что вы сказали, то, что пробовала, я, наверное, так.
Знаете, на что это похоже? Идет человек. Идет человек по дороге какой-то, идет себе. Я за ним бегу, бегу, бегу. Его тяну за полу. Иди сюда, иди сейчас, и купи в этом магазине, сейчас продается здесь, я не знаю, там хлеб, курица, колбаса, не знаю что, да, иди сюда. Он смотрит на тебя, что ты хочешь от меня? Мне не нужен твой хлеб, мне нужна курица. Я этого не ищу, что ты хочешь? Не, ты обязан купить.
Даже в отношениях с детьми, например, со взрослыми, это тоже недопустимо, да, давать советы? Ну, как же без
этого? Смотрите, если они наводятся на это, если у нас приятная атмосфера, и мы сидим, и мы обсуждаем, и они открыты, чтобы что-то обсудить, я могу задать вопросы, а как ты к этому относишься? Вопросы. И проверить сначала. Вопросами всегда можно проверить, как выглядит ситуация, как человек к ней относится. И на вопросы я сразу получаю определенные ответы. И мне видно, человек ищет чего-то там понять, или он для него все понятно, и он ничего не ищет. А если для него понятно, ничего не ищет, это значит, что его уши закрыты, его каналы закупорены, и там не о чем говорить.
Мне сложно, конечно. Мне кажется, что это самое. Я смогу что-то вот сделать. Мне всегда так кажется.
У нас есть такое иногда ощущение. Это нахон. Надо преодолевать это. Максимум, что мы можем подложить книжечки для просмотра. Неважно, да. Как бы невзначай положить какую-то книжечку. А вдруг человек на своем рабочем столе обнаружит какую-то книжку и начнет листать. А тогда у него, может, уже какие-то вопросы начнут. Потому что пока человек не спросил, как правило, он не будет слышать.
Потому что у меня обычно еще может грызть вот такой вот, вдруг я что-то не доделал. Ну, как бы не доделал для другого человека. Там вовремя не пришла, там не сказала что-то, да. Это может быть еще связано с уровнем повышенной тревожности, может быть, да. Потому что я так сильно переживаю за близких, за родных. И мне всегда говорили молиться. Если я уж молюсь, так я всегда плачу. Вот сегодня с подругой Мани мама по ДВЛ лежит, такая, она не плачет, я плачу. Молиться начали, она нормально, я плачу, потому что мне это жалко, да. И, наверное, вот это вот, ну, как бы я стала в последнее время, вот благодаря вашему уроку, спасибо огромное, Мирочка, да, я стала себе говорить, что, наверное, если что-то вот, ну, не случится, Творец все равно, ну, как бы, найдет выход из этого положения, да.
Конечно.
Если не я, то кто-то все равно, кто-то еще скажет. Еще.
Если у нас есть возможность, мы приходим и все равно рассказываем, что-то говорим, мы говорим в общем, тогда никому это не угрожает. Человек хочет слышать, не хочет, не слышит, да. Если я пришла и назидательно кому-то говорю, ты должен так-то и так-то, я могу быть уверена, что он заперт. Потому что никто из нас, да, его назидательность не любит слушать.
пока в этот момент надо лучше заняться собой тогда, да? То есть да, надо просто себе как-то сказать так, ну, сделай шаг назад, там все, закройте.
Молиться, пожалуйста, можем за всех всегда. Молиться,
да.
Это очень нужно. И Творец умеет открыть нужные каналы, когда он видит, что это пришло время. Он умеет, Творец знает, как это делать. Но и перед Творцом тоже у нас, у человека есть свобода выбора. Человек может так запереться перед Творцом тоже и сказать, оставь меня в покое. И что мы можем сделать? Мы переживаем, мы мучаемся, мы видим, как он неправильно, мы понимаем, мы видим, уже трансполируем, куда он идет, мы понимаем, куда, к чему он приходит. Но если он уперся и не собирается ничего слышать, оставьте меня в покое, то что можно сделать? Вы его можете в тюрьму посадить.
Ну да. Надо, наверное, просто самой тогда успокоиться, да, и сказать, что да, все равно все в руках Творца. Он ведь, в конце концов, и молитва к Творцу может быть такая, что ты же видишь эту ситуацию, да, я сделала, что я могу, а дальше мне больно, например. То есть я начинаю страдать из-за того, что я пытаюсь что-то сделать, да, а меня не воспринимают. То есть это тоже, наверное, не есть хорошо, да, что моя душа же, она, ну, равноценна с другими душами, да?
То есть, что решили хотите сказать, что?
Ну, в том смысле, что если я не вижу, что человек там не слушает еще что-то, я начинаю страдать от того, что, ну, может быть, как-то еще что-то. И, наверное, надо просто себе успокоиться.
Вылейте. У вас есть страдание, оно благородного качества очень. У вас страдание с другого человека. Вылейте это страдание в молитву. Слезы, которые обращены к Творцу, это страдание, оно всегда-всегда будет услышано. Как там Творец разберется и что, в конце концов, с этим он может сделать или сделает, это уже его задача. А слезы всегда хорошо обращать туда. А после того, как мы туда обратили слезы, я могу себе сказать спокойно, потому что если я буду все время находиться в этих слезах, я просто себя буду, ну, в какую-то яму, в конце концов, посажу. Мы, в конце концов, люди. И постоянно я нахожусь в этом... ну, как бы, постоянном...
Угрызение
совести, завышенной ответственности. Завышенная ответственность, такое понятие. Завышенная ответственность другого, mm-hmm. она будет на меня влиять очень плохо. Mm-hmm. Поэтому я обязан позаботиться о том, чтобы я осталась мамой для своих детей, там, женой для своего мужа, и вообще...
адекватным человеком.
Да, вообще структура, которая функционирует в этом мире адекватно, нормально, здоровым образом. Да? А что, эту боль, конечно, она есть боль, это боль благородного качества. Вам очень как бы болит за сердце, за близких. Есть Барух Хашем у нас, слава Богу, есть тот, кто слышит это. И мы знаем, что все в его руках. Я вам рассказывала, что когда я делала ошибки, я видела, что какие-то ошибки получаются с детьми или что-то такое. Мы же люди. Я всегда говорила, Творец, я-то делаю ошибки, но, пожалуйста, ты исправляй.
То есть такой вариант тоже, да, возможно, это не просто перекладываешь ответственность, а на самом деле просто понимаешь бессилие, да?
Да. Я сделала все, что я смогла, а больше я не могу. Пожалуйста, Творец. Может, я сделала неправильно даже. Помогай и решай проблемы. И они будут решаться так в рамках, опять же, смотрите, если мы будем все время смотреть на мир, сколько в нем не хватает, то мы увидим очень много... В мире в дальнем, и в мире ближнем, и в самых близких людей, сколько там еще не хватает. Не стоит этим слишком увлекаться, потому что мы просто-напросто сами не будем производить работу сами с собой, а будем только в таком подавленном состоянии, депрессивном.
Спасибо.
Слезы к Творцу.
Вы меня освободили. От чего?
Слезы к Творцу, а потом улыбаться. Все слезы к Творцу, вытер слезки и улыбаешься. Жизни.
Да, спасибо. Благословение вам огромное. Благословение.
Девочки. Ну, я думаю, что больше вопросов нет, значит, да? Все? Кто-то еще хочет что-то спросить?
Хотела спросить Марину, как ее брат себя чувствует.
Да.
Спасибо огромное вам, спасибо, что вы помните. Я очень благодарна, и когда родители были вот тяжело, я очень благодарна, я помню, что вы участвовали. Спасибо, он уже стал ходить по дому, но пока еще никуда не выходит слабость, но уже хорошо, вот, ну, то есть нормально уже, по крайней мере, его голос похож на тот голос, каким он говорил, потому что до этого он был просто, знаете, ну, вот не хотелось бы говорить, но не с этого как будто бы мира. То есть он был настолько вот стертый, настолько просто, ну, как будто было ощущение, что ему вообще трудно даже говорить, но ну, никогда не жаловался, а просто говорит, все хорошо, но так вот это было вообще. Тем более у меня младший братик, и я как-то, ну, с детства привыкла, все-таки 10 лет разницы, с детства привыкла следить за ним, это было очень, ну, тяжело. Слава Богу, сейчас у него нормальный голос, да.
Барухашем. Спасибо, Господи, да. А родители совершенно здоровы, все хорошо с
родителями. А родители уже ходят, но есть слабость, но они не знали, мы не говорили, что он болел. Мы просто настолько боялись, потому что они только выздоровели, тем более это и поздний ребенок, и он всегда был в детстве болезненный, хотя потом стал вот крепкий, да, и мы не говорили им, то есть они думали, что он, ну, просто грустный, папа просто говорит, ты вот с Андреем разговаривала, говорит, да, он говорит, что-то у него голос грустный, я думаю, грустный, тут понятно, привезли со скорой под капельницей какую уж там, ну, слава Богу, не догадались, слава Богу.
Кстати, родителям, может быть, стоит после всего этого пройденной болезни, стоит витамины, какие-то минералы принимать, восстанавливающие, очень важно.
Да, спасибо, да, огромное, да, спасибо.
В12 очень хороший витамин, который растрачивается очень много в таких ситуациях, и стоит его восполнить.
Хорошо, спасибо огромное. Вообще очень благодарна вам, всем, кто есть. Ну, вам, конечно, особенно, да, потому что, мы, скажем так, это же наш руководитель, да, и всем, кто есть на сайте, это, ну, безмерно добрые люди.
Да. Вы какая хорошая девочка.
Спасибо.
Хочу сказать еще одну вещь насчет детей. У меня дочка, дай ей Бог здоровья, она мне сказала так. Ты мне говори один раз. Даже если кажется, что я тебя не слышу, я тебя слышу. Но, честно сказать, перед этим даже одним разом я думаю так. Но я ж не знаю, как будет лучше. Я все время прошу, чтобы мне Бог дал, ну, как-то, гайденс, чтобы он меня вел. Но я ж не знаю, я могу такое свое мнение высказать. А если я буду настаивать, скажем, заставлять. Я не знаю, как лучше. Это...
Ириночка, это всегда можно спросить, мне кажется, Ириночка, а ты хочешь это услышать? Да, ты хочешь, чтобы я тебе что-то сказала по этому поводу? Просто простой вопрос. А хочешь ли ты? Там я хочу, чтобы у меня какие-то есть размышления, идеи по этому поводу. И люди скажут, хотят или нет.
Ну, ведь такая ситуация, что я была как бы с мужем в разводе, и я была сын, ну, как это, мама, не одиночка, ну как, воспитывала ее одна, родителей тоже у меня не было. Я все время учила, говорила, рассказывала, хотела, чтобы она математику учила, хотела то, хотела, чтобы она зарядкой занималась и такое-такое. И мне, я на нее, и у меня было мало времени, что я работала очень много. Я в это время старалась столько всего. Я думаю, что я ее как нотациями своими немножко уже утомила, может и много. Поэтому сейчас мне надо быть очень осторожной. Вот я об этом говорю. Угу. Что слава Богу, что то, что я ей сказала, хорошего она услышала. Но сейчас я уже стараюсь. Даже когда она замуж выходила, я сказала, мне нравится твой жених, но ты, твоя ответственность, ты должна сама знать. Хочешь ты замуж, не хочешь, я тебе тут совет не даю. Угу. Потом я стала уже очень осторожно давать ей советы.
Угу, здорово.
Поэтому меня уже совесть не мучает, что я ей не втолковала что-то в голову. Раньше бывало такое. Вот я сказала 10 раз, надо было 11, чтобы до нее дошло. А сейчас я не. Потому что опять я больше понимаю, что Господня воля, Господь все равно сделает. Есть упование на Бога. Ну вот, мое мнение, я не знаю. Моя такая...
Меня спрашивает одна женщина, спасибо, Ироночка, спрашивает одна женщина, как реагировать на дочь, которая дерзит? Где та граница? Дочери 20 лет. Я понимаю, что дочь живет с вами вместе, скорее всего, да, дома вместе, и она дерзит. Где та граница? Смотрите, точно, если я буду реагировать, давайте сначала от противного, если я буду реагировать нервами и обвинениями, то толка не будет, это точно. это точно. Потому что такая реакция, она будет обязательно вызывать закрытость, парирование и так далее. Она дерзит, она плохо себя ведет. Ей надо сказать: дорогая, мне это не подходит. И вы можете уйти. Спокойно, мне это не подходит. Вы можете просто уйти. Вы не обязаны стоять и продолжать выслушивать ее дерзости. Просто уйти, займитесь своим делом. Она будет, может быть, сердиться будет, еще что-то говорить. Ну, слушай, давай, если ты хочешь что-то поговорить, поговорим нормально. А нет, меня такая ситуация не устраивает. Тут надо, общение такое меня не устраивает. Мы будем говорить, когда все будет спокойно, я готова с тобой обсудить. Все, значит, вот такая реакция от вас будет требовать выдержки, терпения. Надо будет вдохнуть воздуха и досчитать до 20, чтобы не среагировать автоматически на Халка такая, какой ты имеешь право, да? Не надо это делать. А после этого вы сможете сказать разумное. Вот то, что я сказала, то, что я предложила, и что-то похожее. Вы не обязаны находиться здесь, быть мишенью для ее дерзости. Но, с другой стороны, вы должны поставить ее по известность, что в таких формах вы не общаетесь. Вы заняты своим делом, и все. Это ушли, и все. Беседер? Кто меня спросили, да? Бачева. Да? Пытаюсь, и бывает обидно. Нахон. Не отвечает эта женщина, что она пытается так, и бывает обидно. Это обидно. Я согласна с вами. Эту обиду надо пожевать, и выплюнуть. Все. Да, мы чувствуем эту обиду. Мы ее пожевали, ах, как обидно. Ай-яй-яй. И выплюнули, и все. Это ее какие сложности. У нее что-то не так. Но если вы будете... научитесь относиться к этому более разумно, вот таким спокойным образом, то потихонечку, может быть, она и вырует, потому что она будет видеть, что так не работает с вами. И она будет вас ценить даже за вашу выдержку, вы знаете. Есть дети, которые вот такого возраста, они видят, что родители выдержанные, сдержанные, разумные. Они начинают ценить, а начинают обращаться по-другому, в конце концов. Не все одинаковые, но многие ценят. Бесейдер? Еще какие-то вопросы или все? Я думаю, что я сделала что-то не так в ее воспитании. Мне Бачева отвечает. Она думает, что она сделала что-то не так в ее воспитании. Смотрите, я не знаю ни одного родителя, который все сделали так в воспитании своих детей. Ни одного. И даже самых праведных людей. Мы все, как родители, делаем что-то не так. Кто-то больше, кто-то меньше. Я сейчас не говорю, что это оправдывает. Я не говорю, что это оправдывает наше неправильное поведение. Мы должны стараться обучаться еще и еще, обучаться терпению, выдержке, позитивности и так далее. Да? С другой стороны, умение поставить границы правильным образом, обучать правильным образом. С другой стороны, поскольку мы люди, мы делаем ошибки, это склонность каждого человека, и без ошибок не бывает. Больше или меньше, это зависит от того, в какой ситуации был человек. Вполне возможно, что у вас вообще не было даже возможности в ту ситуацию, когда вы ее воспитывали, не делать этих ошибок. По разным причинам. По взаимоотношениям, вы говорите, да, правильно. По взаимоотношениям там с папой, с мужем, по общей структуре. Потом, как там вас, что вы знали, что вы не знали, что получалось вообще в вашей жизни. Люди часто очень напряжены в своей семейной жизни. И действительно... напрягаясь, они делают в напряжении, в таком живут такой, ну, бегут по жизни и делают ошибки в воспитании детей. Такое бывает. И поэтому предупреждаем, мы учимся, надо учиться, но тем не менее без ошибок никто не растит детей. Поэтому даже если вы сделали какие-то ошибки, то нет проблемы. То, что вы сегодня можете сделать разумно, сознательно, вы в другой ситуации жизненной, вот вы слушаете уроки, вот вы думаете, вот вы способны, значит, обсуждать какие-то вещи. Это очень важно сейчас. И никогда, как мы уже сказали, вот Маргарите я сказала, не бывает такого, чтобы свеча горит, а невозможно исправить. Свеча еще горит, значит, все можно исправить. Не так сразу, как нам хочется. Но вы сейчас будете разумно реагировать. Вы сейчас будете делать то, что, как бы, вы понимаете, более разумным, более правильным. И сейчас будете выруливать. И дети потихонечку будут реагировать. А все остальное они в своей жизни будут сами уже учиться, исправлять и двигаться. И личный пример, вот то, что вы можете сейчас показать, это очень важно для них будет.